кто еще, какие-то политические вещи там. И я просто поделюсь некоторыми своими соображениями с вами, которые, ну, не в малой степени претендуют на какую-то завершенность. Этот доклад, доклад на эту же тему, я прочел 14 мая этого года в Стокгольме на заседании, на заседании Стокгольмской школы экономики переходного периода, потому что их интересует не только экономика, но и, естественно, и культурные процессы, тем более она была соединена с Московской школой политических исследований. Тогда это было очень актуально, сейчас, естественно, вот это событие стало чуть-чуть, с которого я начал в прошлый раз, чуть-чуть отошло в прошлое, но оно все равно важно. Значит, ну, во-первых, тема доклада. Христианские основания европейского либерализма, имеется у современного европейского либерализма. Тема для меня очень важная, потому что до сих пор немало людей полагают, что христианство, религия вообще и либеральные ценности – это вещи перпендикулярные друг другу, не совпадающие. Что либерализм – это нечто, связанное с отрицанием какой-либо религиозной системы. Вот, в принципе, так бы могло быть, но некоторые мои размышления привели меня к другим выводам. Я ту лекцию начал с вот какого примера. Тогда только что умер бывший президент, бывший премьер-министр, простите, Сингапура, Ли Куан Ю, и многие говорили, много обсуждалось, в том числе и мне звонили, задавали вопросы. Один из этих вопросов был очень простой. Вот нужен ли России такой Ли Куан Ю, может быть, с таким вот авторитарным, но просвещенным правителем, Россия смогла бы выйти из состояния перманентного кризиса после коммунистического и, собственно, стать такой же замечательной страной, какой стал Сингапур. И я говорю, что да, вы знаете, все бы было так, и, в общем, наверное, такой человек, Ли Куан Ю, бы все это сделал, но при одном обязательном условии, чтобы в России жили китайцы. Вот если бы в России жили китайцы, то, скорее всего, такой человек, как Ли Куан Ю, он бы сумел многое сделать. Тем более, что, в общем, ведь пример с Ли Куан Ю и Сингапура, он наиболее яркий, но он далеко не единственный. Многие страны вот этой именно конфуцианско-даосской дальневосточной культуры, ну, та же Япония в конечном счете, и Тайвань, и Южная Корея, они совершили то же самое чудо, ну, может быть, не в столь блистательных формах, но точно так же они начали от авторитаризма, потом постепенно демократические тенденции усиливались повсюду в этих странах, и все это сопровождалось очень быстрым экономическим ростом, социальным, в общем-то, при всех потрясениях социальным порядком. И сейчас мы видим процветающие страны, тем более, конечно, контрастные со странами коммунистическими того же дальневосточного региона, в первую очередь Северная Корея и континентальный Китай, который, в общем, совсем другой. И вот почему же там это получилось? Вы понимаете, чтобы об этом как-то говорить, надо сразу посмотреть, как воспринимается категория, да, авторитарное правление оказалось крайне положительным. Как воспринимается политическая свобода вот в дальневосточном контексте? Она воспринимается, если так говорю, отойти от журналистики и посмотреть в сущность, она воспринимается как отрицательная категория. То есть не то, что это плохо, но что свобода сама по себе, она может только разрушать. Она не может созидать. Да, в Китае были несколько девиантные мысли, там, скажем, Ван Чун в первом веке после Рождества Христова говорил о том, что элемент свободы должен быть у человека, но это скорее исключение, он поэтому таковым и остался, таким исключением. А классическое понимание заключалось в том, что мир сам по себе есть проекция абсолютного Дао. Этот мир совершенен, потому что совершенно Дао. Но человек имеет свободу воли. И он может отклоняться от этого совершенства. И это отклонение от совершенства всегда приводит к энтропии, к разрушению вокруг него. Поэтому то свобода и есть отрицательная категория. Свобода только может разрушать. А правильное отношение – это абсолютная гармония. И действительно, в китайском языке одно из самых любимых слов китайской мысли – это «цзыжань», само по себе такое. Мы его часто переводим словом «естественность». Вот, само по себе такое. То есть такое, каким оно проецируется от Дао, от источника всех вещей. И человеческое общество тоже само по себе такое. И когда свобода воли его разрушает, тогда, естественно, оно становится другим, плохим, начинаются неурожаи, начинаются даже природные катаклизмы, начинаются какие-то социальные конфликты. Ну, классический это Джон Го, сражающееся царство, да, которое на всю историю Китая остались примером такой крайней социальной дисгармонии. Вот. И задача общества вернуться к этой гармонии. И эту гармонию должен вернуть тот, кто действительно имеет мандат неба, Тянмин, который ведет себя в соответствии с волей неба. И, собственно говоря, вся китайская мысль и в конфуцианском, и в даосском ее изводе, она ставит своей задачей так или иначе через социальный порядок, ритуал, ли, или через внутреннее мистическое откровение, даосская традиция, но вернуться вот к этому изначальному порядку. Я не буду подробно говорить об этом, это особый большой разговор, но важно то, что когда правитель перестает соответствовать вот этому абсолютному порядку, то тогда происходит комин, смена мандата, и мандат переходит на правление другому лицу. Вот, собственно говоря, китайская модель власти очень коротко и лапидарно, и в чем ее ключ? В том, что свобода воли чисто отрицательная категория, это первое. И во-вторых, что человек по своей воле выбирает или следование Дао, и тогда все гармонично, или отходит от Дао, и тогда начинается дисгармония, разрушение. Поэтому как раз люди типа Лю Куан Ю, это были люди, которые сознательно, абсолютно, культурный был человек, воспитанный в традиционной китайской культуре, плюс к английской культуре, он совершенно сознательно следовал этому принципу Дао. И в соответствии с конфуцианским методом, и силой принуждения тоже, и силой примера, побуждал все общество следовать этим принципам. В очень такой микроформе это видно, там, скажем, то, что за плевок на улице полагался штраф, по-моему, в $1000 сингапурских. А в большом, ну, например, это коррупция. Коррупция никому не позволялось брать что-то или непотизм, никому не позволялось своих родственников продвигать только потому, что они их родственники. И это и есть идеал конфуцианского правильного отношения к государству. Все получилось. Поэтому авторитарное правление в Сингапуре принесло колоссальный положительный момент. То же самое можно сказать про Японию, которая на самом деле под одеждой демократии, конечно, находится авторитарное общество с вертикальными клиентелами, которые идут с самого верха до самых там маленьких муниципий. И это как раз и то, что держит общество. Держит общество как целостность. Человек, имеющий благодать, вот этот тянмин, не обязательно только на уровне императора, на уровне любого администратора, чиновника, если он имеет этот мандат, то он действует в соответствии с волей неба, и все получается хорошо. Когда он перестает действовать в соответствии с волей неба, мандат отбирается, чиновник падает, погибает, замещается другим тем или иным способом. В классическом Китае это система экзаменов была, как вы знаете, с конца первого века до Рождества Христова. А ныне это, в общем, даже демократические методы. Но демократия имеет подсобный характер. На самом деле никогда в Китае, в классическом Китае, демократии, в общем, не было. Она была не нужна. Искусство управлять людьми, вот что было. Вот в этой системе координат, в этой системе ценностей, где можно предположить, что какой-то человек, получив определенную благодать и сам встроившись как мудрец в эту перспективу ли, в эту перспективу правильных отношений, он осуществляет порядок. Почему? Вот очень часто говорят, вот, значит, Сингапур авторитарный режим, ну и континентальный Китай авторитарный режим. В чем разница? Разница огромная с точки зрения китайца. Разница огромная. Дело в том, что в Китае есть незыблемые правила правильного поведения, правильного действия. Это 5 отношений, естественно, проработанные Конфуцием, там и масса других вещей. То есть это то, что мы называем, переводя не очень хорошо на русский язык слово «ли», ритуалом. И дело в том, что коммунисты с самого начала нарушили все правильные отношения, начиная от отношений человека и неба, то есть они восстали против неба, ну и кончая самыми элементарными отношениями, сыновьей почтительности, отеческой любви, верности в дружбе, там, невозможности лгать и так далее, и так далее. То есть с точки зрения традиционного китайского сознания, Ли Куан Ю – это правильный правитель, а коммунистический лидер – это абсолютно неправильный правитель. Это узурпатор, который правит не в соответствии с мандатом неба. Поэтому авторитета к нему, как к совершенному проектору божественного некого начала на землю, нет. Он нарушитель. В то же время мы должны помнить, что общество строится долго. И вот то, что создано в Китае, создано, как говорят сами китайцы, в 1907 году Конфуцию, уже на исходе Цинской империи, был присвоен титул «Учитель 10 000 поколений и равный небу и земле». Конфуций третий равный небу и земле. То есть высшее, что можно вообще помыслить о любой категории, то есть он, посмотрите, учит 10 000 поколений, он учит бесконечное множество, количество времени, уже давно умерев, он учит своими учениями, своими учениками, учениками учеников, а разрушить очень легко. За какие-то 20 лет, с 49 по 69 год, практически китайское общество было разрушено до основания. И сейчас люди, приезжающие в Китай, поражаются абсолютной бездуховности этого общества, абсолютной его склонности к обману, к неправильным человеческим отношениям. Вот все искажено, все, что было создано так долго, все разломалось очень быстро, благодаря, если так можно сказать, из-за культурной революции, большого скачка, потом культурной революции, преследования духовных деятелей в 50-е годы. И, в общем, сейчас мы имеем общество, если угодно, духовно кастрированное. Другое дело, что человек – сложное существо, и сейчас в Китае идет процесс духовного возрождения. Но это, опять же, сложный процесс, изломный, я имею в виду континентальный Китай. Совсем не похоже на Сингапур. Поэтому, если в Сингапуре или на Тайване мы можем предположить в целом довольно гармоничное развитие в будущем, если он не потеряет своих традиционных ценностей, то в континентальном Китае, я думаю, можно предположить очень серьезные катаклизмы. Один из таких тонких европейских мыслителей и художественных деятелей, Кшиштоф Зануси, буквально вот в мае мне прислал письмо из Китая, он был на Пекинском фестивале апрельском, и написал, ну там, об этом фестивале, а в конце концов, поражаюсь Китаю, абсолютная духовная пустыня, при том, что экономически все развивается. Вот. И в этом смысле вообще мы должны очень внимательно отнестись к проблеме культурной матрицы. Вот у нас сейчас очень любят говорить о культурной матрице. Говорят о цивилизационном своеобразии России, там, о том, о сём, ну или о цивилизационном своеобразии Китая, и размышляет о том, как вот конфуцианские или даосские, или вообще доконфуцианские, старые, чуть ли не шанские ценности действуют, работают в Китае, как в России работают ценности тысячелетней русской культуры. Ну, мы должны быть очень внимательны. Дело в том, что никакой генетики цивилизационной нет, на мой взгляд. Цивилизационное своеобразие передается не кровью и не почвой, а передается культурой и образованием. И когда эта культура, ну и, конечно, личным примером родителей, их поведенческими формами и так далее. И когда эта культура и образование разрушаются, а 20 век как раз дал нам примеры почти тотального разрушения поведенческих форм, тогда цивилизационное своеобразие абсолютно искажается или, скажем мягко, в значительной степени прекращается. Когда-то Карамзин написал, имея в виду Наполеона, как трудно общество создать, оно слагается веками, намного легче разрушать безумцу с дерзкими руками. Но это относится, разумеется, не только к Наполеону, но к огромной совокупности обществ, особенно 20 века. Поэтому в категориях Ли, Дао, Цзыжань, по отношению современного континентального Китая, мы говорить просто не можем, на мой взгляд. Так же, как не можем говорить в категориях православия, в категориях христианства в современной России. Хотя внешне, формально, русское общество в значительной степени сейчас считает себя христианским, православным, а китайское начинает себя считать все больше конфуциансско-даосским. Можно подумать, что это несколько завышенные такие экспектации, и, в общем-то, вот какой-то континуитет культурный все равно есть, несмотря на отношение к религии. Но здесь, я думаю, очень хорошо посмотреть от противного. Вот возьмем, например, как раз поскольку я доклад читал в Швеции, то пример Швеции, ну, можно пример даже и Руси древней привести, то же самое было, но пример Швеции очень характерен. Но кто были такие норманы, они же варяги, до христианизации? Ну, это были, в общем, бандиты. Бандиты, норман, варяг в русском языке осталось, как, в общем, отрицательное, ну, в таком разговорном русском языке, осталась как отрицательная категория. Вот, а норманы, ими детей пугали, понимаете, это набеги, это циничное ограбление всего и вся, абсолютное недержание своего слова, абсолютное, значит, как бы отвязанность от всех нравственных норм в отношении женщины, в отношении с другими людьми. Вот, то есть викинг, норман, это, в общем-то, очень печальное зрелище. Посмотрите, этот народ одновременно с русским народом, да, в конце X века, по официальной хронологии на 5 лет позже князя Владимира, принимает христианство. И вот прошло 2000 лет, простите, прошла 1000 лет. И мы видим, что шведы, те же норвежцы, это пример абсолютно нравственной аккуратности. То есть характерный пример. В Соединенных Штатах, чтобы написать договор, контракт, требуется много страниц, оговариваются все случаи возможных нарушений, и, в общем-то, юристы на этом зарабатывают большие деньги. В Швеции контракт пишется на 2-3 страницах, потому что считается, что очень многое само собой разумеется. Это, безусловно, джентльмен иначе не поступает. И вот эти представление о сущем и должном, пожалуй, нигде так жестко не развито, как в скандинавских обществах, где и коррупции практически нет, да, и, в общем, соблюдение закона почти всеобщее, и так далее, и так далее. Так что мы видим, что за эту 1000 лет произошло невероятное изменение внутреннего строя поведенческого людей, и единственная причина этого изменения, это, конечно, изменение религиозной парадигмы. Сначала на католическую, потом на протестантскую. Иногда возникает разговор о том, что Китаю нет, собственно говоря, аналога. Это величайшая страна с населением в 1,5 миллиарда без малого человек. И, собственно, это единственный уникальный феномен в истории культуры. Но часто слышится возражение, что сейчас есть такой второй растущий Китай, это Индия. Но вот здесь, опять же, я бы хотел сделать одну очень важную оговорку. Почему Индия никогда не будет китайцем? Вот именно потому, что в Индии другая культурно-религиозная матрица, совсем другая. Понимаете, если для Китая характерна ориентация на то, чтобы этот мир был совершенен, чтобы этот мир был превращен вот в такой китайский цветущий сад, то для Индии нет этого принципа ни в малой степени. Вы знаете, если на секундочку вспомнить искусство, что основное китайское искусство – это пейзаж. И мы знаем, что китайский пейзаж, классический китайский пейзаж, это скорее икона, средство для медитации, нежели средство для чисто эстетического услаждения. А в классической Индии практически искусства как такового вообще не было. Изобразительное искусство в Индии появляется, ну, примерно, самое раннее, с 250-го. года, с 200-го года до Рождества Христова. И они, конечно, принесены... это не мой телефон, но он напомнил мне то, что надо выключить свой телефон. Они принесены с Запада, Иран и Греция. Это ясно видно. Так что, почему нет искусства? А потому что этот мир, с точки зрения индийской традиции, которая, начиная с Брахман, в общем, с грани 2 и 1 тысячелетия до Рождества Христова, становится доминирующей, и ни одна индийская религиозная традиция этого не отрицала никогда, ни буддизм, ни джайнизм, этот мир иллюзорен. Этого мира на самом деле и нет. Этот мир – это сон, это майя, это иллюзия, это лила, игра Бога. А есть только Брахман, есть только абсолютное божественное «оно». И это абсолютное божественное «оно», оно и в тебе, и вне тебя. И, как вы помните, главная задача индийца – это так или иначе осознать вот эту тождественность того и этого. Собственно, и выйти из мира. Мир – это страдание, мир – это иллюзия, мир – то, что человека держит в состоянии вот такого nightmare, ночного кошмара, надо выйти из этого мира. Отсюда устроение этого мира тоже не является целью в Индии. То есть, вернее, наоборот, в Индии как раз устроение мира не является целью, а в Китае устроение мира является целью, но оно, это безусловная цель. То есть человек может это сделать. Человек, будучи сам по себе таким естественным зыжань, он может вокруг себя создать идеальный мир. Вот. А в Индии, наоборот, устроение этого мира невозможно. Это интересно приводит к интересному явлению в совершенно бытовом плане. Ну, не только вот то, что в Индии практически изобразительное искусство – это все внешнее, все принесенное, а в Китае, естественно, свое с глубочайших времен. Но это приносит еще один очень интересное явление, чисто бытовое. Понимаете, вот в том же Сингапуре, знающие люди всегда имеют дело с китайскими контрагентами. Потому что знают, что китаец сингапурский никогда не обманет, он будет очень точен, как ты с ним договоришься, так оно и все будет происходить. А индиец всегда обманет. Ну, естественно, всегда, никогда это невозможная категория для, в отношении людей. Но, по крайней мере, доминирующая позиция. Он всегда будет нечестен почти в игре экономической. И когда мы возьмем индийские трактаты вот, о коммерческом искусстве, то мы увидим там удивительно, это древние средневековые трактаты. В них написано, что, в общем, там есть 5 видов торговли, которые приносят прибыль. Первое – это обвешивание. Второе – это обмеривание. Третье – это выдавание худшего товара за лучший. Четвертое – я уже не помню, что. И только пятое – это честная торговля. Но ее могут себе позволить только очень богатые купцы. Вот, вы понимаете, почему это? Ну, потому что в этом мире мы не строим ничего. Этот мир иллюзорен. Да, конечно, 1000 раз индийцы оговариваются, и тот же даже Будда об этом говорил монахам, что монахи, мы должны заботиться друг о друге там, и так далее. Но характерно, что он об этом все время говорил, напоминал, потому что из самой логики это индийского мироощущения это не следует. Поэтому построение гармоничного, правильного общества, возьмите ту же Артхашастру Каутилью. Там же огромное количество строк посвящено введению в заблуждение собственных граждан. Это одна из главных мудростей политика, правителя. А честность нигде не названа великой добродетелью политика. Этого нет. Отчего, а у Конфуция все наоборот. Потому что в этом мире иллюзии игры, в общем-то, ну, не надо к этому относиться слишком серьезно. Вот где к чему надо относиться серьезно, это к спасению, к мокше, к освобождению, вернее, простите, к освобождению. И очень характерная моя оговорка, понимаете, для нас, для людей западной культуры, в общем, религиозная цель – это спасение. То есть мы выходим из этого мира, спасая этот мир вместе с нами. А для индийца это мокша, это освобождение. Мы не столько спасаем себя и мир, сколько освобождаемся от себя и от мира. Понимаете? Отсюда для такой вещи, как демократия, в Индии тоже не остается места, хотя в древнейшей индийской традиции, в индоарийской традиции, явно первобытная демократия, то, что вот называется у англичан primitive democracy, явно имело место. Это мы знаем наверняка. И многие понятия, типа, например, даже название индийского, палаты индийского парламента, Лок Сабха, вот Сабха, это классическое ведийское понятие народного собрания. Вот, аж и самхита. Так вот, почему же в Индии все-таки сейчас демократия считает, что Индия одна из немногих успешных демократий? Это так. А дело в том, что каждая эпоха, она набрасывает свое покрывало на политическую жизнь. Понимаете, сейчас не модно правителям называть себя монархами. И, пожалуй, только один Бакаса объявил себя императором. А все прекрасно являются наследственными диктаторами, при этом президентами, как в том же Азербайджане, например, да и во многих странах третьего мира. Демократия – это считается норма классической жизни, поэтому страны, которым реальная демократия совершенно не нужна и даже очень мешает их правителям, они прикидываются демократическими. Я думаю, что нам далеко за примерами ходить не надо. Что же касается Индии, то я уже вот сказал, что в Японии, например, мы видим эту вертикальную систему отношений патрона-клиента, классическую для сёгуната, классическую для такой традиционной японской культуры, а в Индии совершенно другая система политических отношений. Я не буду вдаваться в подробности, но скажу просто одну фразу. Это отношение учителя и ученика. То есть не сюзерена и вассала, а учителя и ученика, гуру-чела. Отношение гуру-чела классическое для Индии. В общем-то, в индийской политологии такой серьезная это норма, что вот отношения внутри партии, внутри там каких-то панчаятов, там между панчаятами и дистриктом строятся по принципу гуру-чела. Учитель-ученик религиозный, естественно, в религиозной традиции. То есть совершенно другая система, на нее сверху наброшена демократия. Завтра демократия может быть убрана, а эта система останется. И она будет работать и определять индийскую жизнь. Но опять же, если в Индии произойдет революция и вырубит всю культуру, понятно, возникнет совершенно другое общество, как возникло в континентальном Китае или в России после, там, ну не 17-го, конечно, после 37-го, 45-го года и так далее. Но теперь, наконец, обратимся, да, и очень интересно последнее замечание, на мой взгляд, очень интересно вот в сравнении Китая и Индии отношение к новации. В Китае, поскольку мир – реальность, постоянно идет техническая новация, то есть что-то изобретается. Изобретается и, как вы знаете, не применяется. То есть тот же порох изобретен в Китае, ну, мало применялся в Китае, кроме как для каких-то шутих и развлечений. Книгопечатание изобретено в Китае, но, в общем, применялось оно очень мало. Да? А в Индии вообще мало что изобретается. Индийская наука вся ориентирована на метафизические уровень. Причем это не обязательно теология, это может быть юриспруденция, это может быть филология, это может быть математика. И в этих областях индийцы бесконечно сильны. Не случайно сейчас в Силиконовой долине среди компьютерщиков индийцев очень и очень много. Но это именно то, что не связано с преображением этого мира. Это связано с идеальными сущностями, с тем же Брахмо в пределе. Вот, в отличие от Китая. Так что даже в науках мы видим разные подходы. А теперь обратимся к нашему Западу. Причем сразу же оговорюсь, что когда мы говорим о Западе, мы говорим не о нынешнем Западе относительно России, а о Западе намного более обширном, намного более широком, который начинается от Ирана и начинается от авестийской традиции, зороастрийской традиции, и который тянется до берегов Атлантического океана. Вот это Запад. И древние индоарии, которые пришли в Индию, да, в середине второго тысячелетия до Рождества Христова, они-то пришли тоже с Запада. И когда мы читаем Ригведу, мы видим, что это, в общем-то, западная религиозная матрица. Это не индийская религиозная матрица. И не случайно веды были названы в Индии очень скоро, в эпоху Упанишад, низшим знанием. Упаравидья, низшее знание, потому что оно не дает вот того, что дает высшее знание. И когда мы обращаемся к Западу, мы видим сразу другую модель. Кстати, она очень хорошо видна именно в ведах. Эта другая модель – это очень активное участие человека в духовно-религиозном процессе. То, что определяет собой веда, это ритуал, конечно, а суть ритуала, риты, да, это небесный бой, это конфликт, это война, чего нет в Китае. Это конфликт между, ну, скажем, адитями и дасьями, да, между каким-нибудь вритой и индрой. И ритуала смысл в том, что люди входят в этот бой и становятся его участниками. Ритуал – это, если угодно, ворота к небесной битве для человека. И в этой битве каждый должен стать на... Ну, собственно, он встает на ту сторону, какую он выбирает. Понятно, если он выбирает сторону Адити, в сторону Бога, в сторону, да, каких-то божественных положительных сущностей, то он обретает эти божественные положительные качества. А если он выбирает противоположную сторону, это соблазнительно, но это гибельно. Да, есть два разных пути. Там говорится в Катха Упанишаде. И вот один выбирает путь приятный, другой выбирает путь должного. И значит, в ведах и вообще в индуистской традиции принцип какой, что каждый человек, это очень хорошо видно в зороастрийской традиции тоже, каждый человек ведет свою войну. Свою войну, свой бой. Он сам выбирает себе место на поле боя. Этот конфликт между правдой и ложью, Аша и Друдж, да, если мы говорим о Авесте, это тотальный конфликт. Но для нас ведь важно что? Что такое человек выбирает свое место в этом конфликте? Это значит, что человек свободен. Человек свободен. И свобода может быть не только отрицательной категорией, но и положительной категорией. То есть каждый человек выбирает или добро, это свободу он реализует как положительную категорию, или зло, и тогда он выбирает свободу как отрицательную категорию. Соответственно, вот для западной культуры идея вхождения в мир в свободе и в выборе между злом и добром – это принципиальная идея. Мы ее можем найти и в Древнем Египте, в Мемфисском памятнике, значит, который большинство ученых по языку относят к середине 3-го тысячелетия до Рождества Христова, ну и, конечно, в более поздних текстах. Так что здесь свобода приобретает другое звучание. Человек свободен делать выбор. Ну и, понятно, свободен ошибаться. Причем в ведах речь идет о любом человеке. О любом человеке. Ты можешь быть кшатрием, брахманом, ты можешь принадлежать к низшей касте, но ты делаешь этот выбор. Вайшхи также делают выбор, как кшатрии и брахманы. В западной традиции формируется, да, отсюда, кстати говоря, античная свобода. Вот категория полисной свободы, античной свободы, и не забудем, что греки это индоарии, да, и римляне тоже, между прочим, да, латиняне. Вот, что идея вот этой свободы, идея демократии, идея того, что каждый человек может сказать свое слово, и от того, как он скажет слово, многое зависит, и, собственно, зависит будущее, это глубоко религиозный принцип. Он коренится в религиозном понимании миссии человека, как выбирающего свободно между добром и злом. И общество, город может тоже выбрать или зло, или добро с соответствующими последствиями для города, и он несет ответственность. Для китайцев категории были бы другие, правильного, неправильного, а здесь добро и зло. И в этой вы отлично, господа, как философы, знаете, как тяжко бремя свободы, как много людей пытались во все века и до сих пор пытаются отказаться от него даже на уровне философского дискурса. Потому что нет ничего более тяжелого, чем свобода. И вот в древности тоже, и в политической, и в религиозно-политической сфере была попытка, грандиозная попытка отказаться от свободы. Это попытка на Западе, это попытка от создания монархии. Монархии, которая сформируется, видимо, в Египте, в Месопотамии в середине 4-го тысячелетия до Рождества Христова, может быть, на грани 4-го и 3-го тысячелетия, или во второй половине 4-го тысячелетия, ну, где-то вот в этом районе, безусловно. Вот, опять же, можно объяснять долго, почему. Она предполагает другую вещь. Она предполагает, что да, каждый человек свободен, но все добровольно отдают свою свободу одному. Ну, это почти гоббсовская, да, модель. Все добровольно почти отдают свою свободу одному, но свободу в религиозной сфере, естественно, не в политической. И этот один, он, являясь Богом и совершенным, и чистым, и вот этот perfect man, настоящим человеком, вот, Нечер Нефер, да, в Египте, этот цветущий Бог, он предстательствует за всех, за весь народ, а народ, соединяя себя с ним, достигает таким образом совершенства. Таким образом, собственное несовершенство реализации свободы компенсирует совершенством вот этого царя. Но очень рано, очень почти сразу же после того, как этот эксперимент вводится, он оказывается религиозно неадекватным. И вот потрясение в Египте, в Месопотамии 3-го тысячелетия, так называемый первый переходный период в Египте, и аморийское завоевание Месопотамии, вот когда падает 3-я династия Ура, это явные примеры того, что общество увидит всю ложь этого, увидит, что этот человек, этот совершенный человек, царь, он такой же человек, как и все, он тоже несовершенен, поэтому вручать ему свободу нельзя. После этого в религиозной сфере идет такая транзиция к божественному совершенному человеку, им там является, скажем, Осирис в Египте, Думузи в Месопотамии, но это уже другой разговор. То есть монархическая модель, хотя она существует до сих пор на излете во многих странах, оказывается духовно несостоятельной буквально, ну, в течение максимум тысячелетия, а может быть и меньше, с момента своего возникновения. Реакцией на это является то, что мы отлично знаем в классический греческий период, он есть и в Египте, он есть, кстати говоря, и в Палестине, и в молодом иудейском государстве. Это скепсис. Это скепсис. Всяк человек ложь, да, читаем мы в псалмах Давидовых несколько раз. В Египте это знаменитая песня орфистов о том же самом. В Древней Греции, понятно, это, ну, первая софистика, да, досократовская и одновременно с Сократом софистика, когда человек признается ценностью его релятивности, в его относительности, когда может защитить любую позицию. Вот это такая релятивизация человека, каждый верит в свое, каждый верит в то, что ему близко, все люди несовершенны, ведет, собственно говоря, к чему? Ведет античный мир к деспотиям. Вот, и постепенное складывание авторитарного общества, ну, и римского принципата, и до этого эллинистических монархий, где, с одной стороны, очень большая свобода частной жизни человека, живи как хочешь. Понимаешь, никто тебе не мешает как угодно жить, хорошо или плохо. В этом смысле, я бы сказал, гражданская свобода достигнута. Но никакой политической свободы. Политическая свобода, поскольку все люди несовершенны, опасна. Поэтому там, где ты не опасен для общества, живи как хочешь. А там, где ты опасен, опять же, этого нет в древних религиозных обществах, потому что твоя личная жизнь, она очень связана с бытием общества. Там, скажем, если ты развратен, это губит все общество. Разве вы не знаете, что грехи царя на людей, а грехи людей на царя нападают? Потом как спросят митрополита Киприана, преподобный Сергий Радонежский в одном из его своих писем. Вот, но это общая идея. Но для нас вот здесь очень важно то, что в политически это авторитарные режимы, где один тоже несовершенный. Никто же не говорит, что правитель совершенен. Да, его именуют Богом, его обожествляют после смерти, он в самом несовершенен. Все это отлично знают. Понимаете, Светоний пишет «Жизнь 12 Цезарей». Там Плутарх «Параллельные жизнеописания», где не оставляет никаких сомнений в том, что даже самые великие люди несовершенны, особенно если речь идет о более-менее современных им политических деятелях. Но тем не менее подчиняются одному, потому что все остальные тоже несовершенны. И таким образом авторитарный режим в политике и свобода, гражданские свободы в частной жизни. Вот это характерный пример поздней античности, эпоха Плотина, скажем так. Но вот это скепсис относительно человека, характерный для западной культуры, которого, кстати говоря, никогда нет ни на Дальнем Востоке, ни в Индии. Этот скепсис относительно человека, да, ну, Экклезиаст, конечно, естественно, в библейской культуре. В библейском традиции. Этот скепсис, он преодолевается в христианстве. Каким образом? Христианство открывает причину несовершенства человека. Во-первых, христианство соглашается с тем, что всяк человек ложь, что всякий человек несовершенен, тем самым продолжая западную традицию, в какой-то степени отрицая перспективу Индии и Китая, где можно стать не ложью, где можно стать совершенным, вот так или иначе, или осознав свое единство с Брахмой, Таттвамаси, да, или, значит, подчинившись Ли закону. А во-вторых, христианство говорит, что это состояние человека не онтологическое состояние человека, но приобретенное состояние человека. Это состояние человека, приобретенное в грехопадении. Собственно говоря, вот то открытие, которое совершает христианство, которое по-новому прочитывает первые главы книги «Бытия», которые всем по-другому читались вот за тысячелетия существования Израиля, это понимание того, что человек пал из-за злоупотребления своей свободой. Сам человек, а не кто-то другой, совершил акт самопорчи, если угодно. Грехопадение – это самопорча, когда человек свою свободу применил во вред, и этот вред является транслирующимся. Это тоже одна из особенностей христианства. Если в исламе и в иудаизме нет категории трансляции первородного греха, и вообще поэтому нет понятия первородного греха. Да, Адам согрешил всюду, но это его личное дело. Это его личная проблема, как написано в одном современном еврейском учебнике для еврейской школы. Вот. А каждый может ее или повторить, или не повторить. А вот христианство говорит, нет, не может, не может. Каждый повторяет и усугубляет, потому что раз войдя в природу человека, грех растлевает человека все больше и больше. Человек зол, но не от природы, а от своего свободного выбора. Так что свобода обретает, казалось бы, как в Китае, негативный смысл, но тут же возникает идея, что свобода могла быть использована иначе. Иначе. И она использована иначе. И это иное использование свободы, это использование свободы Христом, который не согласился на соблазн сатаны, помните, во время трех искушений, не согласился позвать 12 легионов ангелов, чтобы его защитили, во время молитвы о чаше в Гефсиманском саду, но принял волю Божию на себя. То есть он в свободе прошел до конца своей земной жизни. Значит, для христианства есть категория положительной свободы. Положительной свободы. И примером такой положительной свободы является Христос. Надо вам сказать, что все политические категории, если их, конечно, не искоренять под корень, как в 20 веке искореняли, они имеют очень большую протяженность. В общем, они воспроизводятся на полуподсознательном уровне. Интересно, что, например, дохристианская монархичность, она продолжается в какой-то степени до сего дня. Монархия в таком древневосточном смысле абсурдна для христиан, но она реально продолжалась до самого недавнего времени. И кое-где, например, ну, скажем, в католической церкви, когда папе давался титул понтифик Максимус, это фактически, да, строитель моста земли на небо, это вот жреческий титул. То есть, опять же, идея того, что один спасает других. А на Востоке это был император, которому постоянно хотелось получить религиозные прерогативы. Другое дело, что богословы всегда говорили, что это невозможно. И в русской традиции это дошло до второго миропомазания императора при венчании на царство, первое, как вы помните, в крещении. Вот, то есть император не такой, как все. Вот эта постоянная идея, что есть человек не такой, как все, она сохранялась и, как вы увидите, сохраняется до сих пор. Но на самом деле в этом есть определенная интуиция. Для христиан человек не такой, как все, это Христос. И единственная возможность – это соединиться с Ним. Я не буду объяснять, почему это единственная возможность, богословски это можно объяснить, вот, соединиться с Ним. Но постоянная идея помимо Него. Помимо него быть совершенным. Самое важное, что дает христианство, это то, что не должность дает святость. Не чин папы ли, царя ли, но только свободно реализуемая воля к добру. Не случайно в Новом Завете постоянно присутствует эта категория свободы. К свободе призваны вы, братья. Раб Христов противополагается рабу греха. Раб Христов свободный во Христе. Раб греха вроде бы свободен совершать грехи, но он раб, он подчинил себя греху, он не свободен. Но какая политическая форма соответствует этой установке? Уже в Новом Завете апостол Павел именует, и Петр в первом послании, именует христиан царственным священством. «Вы цари и священники», говорит апостол Петр в первом послании 2.9. То есть вы люди, сами свободно делающие свой выбор. И постоянно это педалируется. Господи, вы неужели такие, говорит, глупые, что вы обращаетесь, говорит, к ничего не значащим в церкви, когда хотите свои дела какие-то решить? У вас же помазание благодати, вы же свободны. Выберите достойных, самых достойных, самых уважаемых среди вас, чтобы они решали ваши дела, ваши проблемы. То есть власть не священна, власть функциональна. Она необходима, но она функциональна. И надо усмотреть и выбрать того, кто действительно наибольшей степени совершенен среди людей несовершенных. Никому нельзя доверять как абсолютно совершенным. Это очень важно в христианстве. И если мы посмотрим историю, реальную историю церкви, написанную христианскими историками, то мы не увидим, особенно византийскую, то мы не увидим нигде гимна должности, патриарха или императора, или епископа, или никогда. Потому что есть и даже такие вещи, как вселенские соборы, есть лжесоборы, есть действительно священные соборы. То есть человек на самом деле всегда может ошибиться, может не ошибиться, и только история это признает до конца, ну, естественно, и последний суд. Тогда, то есть надо уметь выбирать, и никто не может заменить тебя в этом выборе. Идея выбора человека человеком – это основополагающая идея не в силу того, не в силу того, что все равно плохи, а в силу того, что все разно плохи, разно плохи. И надо найти тех, кто лучше. И это может сделать только сам человек, потому что каждый имеет благодать священства, каждый христианин имеет вот этот дар помазания, каждый имеет мудрость Христову, каждый может выбирать. Нету тех, кто институционально не в состоянии сделать выбор. Только тот, кто совершает грехи, этими грехами затмевает свое понимание. Отсюда, кстати говоря, знаменитый диалог, знаменитый спор, естественно, не прямой, но очень близкий спор Гоббса и Локка. Оба христианские мыслители. Что бы ни пытались в советское время доказать. Но Гоббс исходит, и оба исходят из несовершенства человека. Любого человека, в том числе и правителя. Гоббс меньше всего полагает, что правитель может быть совершенен. И правитель несовершенен. Я, конечно, не буду сейчас вам рассказывать о политической модели Левиафана, но важно для нас здесь то, что Гоббс считает, что недостатки одного лучше недостатков многих. Поэтому идеальная модель – монархия. Абсолютная монархия. Где монарх даже определяет, какую веру верить. Ну, после победы протестантизма в Северной Европе это становится очень актуальным. А Гоббс как раз писал, ну, где-то, да, через 100 лет, 100 с небольшим лет, после знаменитой декларации Лютера. Интересно ответы в трактатах о политическом правлении Локка, вот в этом гимне либерализма. Он тоже весь христианский. Но говорится о том, что каждый человек несовершенен. И нельзя сказать, что несовершенство одного лучше несовершенства многих. Потому что несовершенство одного, облеченного властью, могут вполне уравновесить несовершенство многих властью необлеченных. Поэтому единственное правильное... Да, люди злые, эгоистичны, да. Но эти злые, эгоистичные люди ради своего эгоизма будут творить друг другу добро. Потому что иначе они не смогут жить. Этим отличается, собственно говоря, по-моему, модели Гоббса и Локка. И Локк говорит о разделении властей. О разделении властей как об инструменте компенсации первородного греха. Как о инструменте компенсации первородного греха. То есть люди... все несовершенные, каждый преследует свой интерес. Если власть монолитна, то первородный грех того, кто владеет властью, он разрушителен для всего общества. А когда власти разделены, и когда существуют выборы народом власти или властей, тогда, соответственно, происходит компенсация вот этих несовершенств друг другом, и демократия, по верному слову, которое скажет Черчилль, это большая гадость, но все остальное еще хуже. Вот, собственно говоря, это идея, она пронизывает понимание вот этого диалога либерализма. Причем Локк, в отличие от Гоббса, смотрит глубже. Он смотрит через грехопадение на человека до грехопадения и говорит, что люди-то изначально добры. Гоббс смотрит на человека падшего и говорит, что человек зол. Люди изначально добры, но они, совершив грех, испортили свою природу. Но христианство же искупает от греха, от первородного греха, соединением со Христом. Поэтому надо вот именно вот в этой категории доброты и эгоистичности искать правильную политическую форму. И права человека по Локку – это возможность человеку реализовать себя и к добру, и ко злу. Это не пихание человека в светлое будущее и в свое собственное спасение, а это предоставление возможности спасения. Государство не должно мешать человеку обретать свое спасение. Отсюда и свобода религиозная у Локка, и примат личной свободы, что, собственно, и стало основанием европейского либерализма. Я подчеркиваю, это, пожалуй, самое важное, о чем я хотел бы здесь сказать, что поскольку христианство знает категорию грехопадения, зная, что человек был совершенен, но добровольным злоупотреблением греха не спал, зная, что свободная воля человека никем не может быть скорректирована, кроме как самим человеком, даже Бог не может вторгаться в свободную волю человека. Понимаете, человек свободен до конца. Зная все это, предлагается политическая форма, которая исходит из возможности для человека самому реализовать свою волю на добро или на зло, потому что никто не может быть ему судьей в этом выборе. И отсюда идея либерализма. Если бы человек рассматривался как вечно порочное существо, тогда какой либерализм? Кто захватил, тот и управляет. Один порочен другими порочными. Если рассматривался бы человек, как-то и могут быть порочные и непорочные, тогда понятно, как в Китае искать сына, да, сына неба, Тянзи. Если христианский подход, то дать возможность каждому реализовать свою свободу. И в этом в множественном конфликте свобод его институционализировать. И, собственно, либеральная демократия – это институционализация конфликта свобод. Вот это очень, мне кажется, важно. Не случайно, что практически современная демократия, либеральная, начинается именно с Локка, начинается с Англии, с Соединенных Штатов, и потом уже, как мода на демократию, постепенно переходит на континент. Но тут перед нами, дорогие друзья, возникает последняя, но очень существенная проблема. Это проблема того, что свобода воли – это ведь далеко не общая категория христианства. Дело в том, что для православия, для католицизма, для англиканства свобода воли – безусловный тезис. Ну и, соответственно, все, что сказано до этого. А лютеранство и уж тем более кальвинизм отрицают свободную волю человека. Вы же прекрасно помните знаменитые споры Эразма Роттердамского и Мартина Лютера, диатриба о свободе воли и трактат Лютера о рабстве воли. И, собственно, никто от этого никогда не отказывался, никто этого никогда не отрицал до сего дня. Так что лютеранский мир построен на том принципе, что свободной воли человека как таковой нет. Единственное, что говорил Лютер, может еще сделать человек, это выбрать веру или неверие. Все остальное уже вне его власти. Вообще он запутывался в этом здорово. Вот. И там нет абсолютной логики в разговоре о свободе воли. Но, по крайней мере, свобода воли не признается. И тем не менее, именно протестантские страны, лютеранские страны, во многом сформировали современную демократию. В чем тут дело? Это непростой вопрос. Но я думаю, что он тоже во многом во многом объясняется из вот этих основополагающих богословских категорий. Понимаете, на мой взгляд, главное, что дает Лютер, это то, что заранее известно, кто на тебя сел, сатана или Бог, кто твой наездник. И поэтому задача людей выбрать того, на кого сел Бог. Выбрать того, кто предназначен к спасению, кто более благочестив. Как ни странно, вот такая модель приводит в конечном счете к демократии. Или к другому, сейчас скажу почему. Значит, она приводит к демократии, потому что это не англиканская, не локовская взаимная компенсация свободных воль, а это выбор того, у кого беруф, это призвание, да, у кого беруф к благочестивому правителю. Вот найти такого и выбрать его. Отобрать настоящего. Это после целого ряда серьезных конфликтов приводит к развитию демократии в лютеранском обществе. А какие конфликты? А дело в том, что ведь до этого доминирует идея, особенно модная у Кальвина, это то, что, собственно, сам Бог ставит правителя. И отсюда абсолютная монархия. Сам Бог ставит правителя, и этот правитель управляет государством как часовым механизмом. И народом как часовым механизмом. Но поскольку ничего не получалось, и правители плохо управляли часовым механизмом, особенно это заметно в Швеции в конце 18-го, начале 19 века, что привело к известному кризису Густава Адольфа IV, да, в 1809 году, то богословски образованные культурные люди сказали: нет, здесь что-то не так. Мы сами должны искать того, кому дан беруф направления. Вы знаете, что в Швеции таким человеком оказался в итоге маршал Бернадотт, французский. И шведы, в общем, не жалели. И, по-моему, даже не жалеют до сих пор. Так что демократия в лютеранских, кальвинистских странах – это поиск беруф. Это совсем другое, что демократия в англиканских странах и в странах католических. Но если в англиканских странах очень быстро это сформировалось, то в католических, в православных странах вот эта древняя традиция царя-спасителя – она продолжает существовать до сих пор, с ориентацией на папу в римском, в католическом мире, или с ориентацией на монарха в православном мире. Ну и теперь, пожалуй, самое последнее. Когда в 19 веке, в конце 18-го, 19 веке, стала быстро проходить секуляризация в европейских обществах, включая и российское общество, по разным причинам, но это особый большой разговор, вот, тогда, собственно говоря, вот эти все религиозные категории демократии постепенно стали терять свой смысл. Но привычка к демократии осталась. И опять же меняется понимание демократии с христианской, да, на античную. Доверие к человеку в его данности. Каждый человек плох. И вот эти плохие люди, они, собственно говоря, сами организуют свою жизнь. Эта жизнь несовершенна, в ней нету идеала и не может быть идеала. Но значит, устоявшийся принцип либерализма, он позволяет этому сообществу плохих людей, сообществу несовершенных людей, управлять собой. 19 век – это еще поиск совершенного человека вне христианства, отсюда Ницше, да. А 20 век – это полный disillusionment, то есть нет такого человека. Как бы в 20 веке европейский мир возвращается постепенно к демократии античного типа. Но мы помним, что демократия античного типа – это пролог к диктатуре античного типа. Своеобразной диктатуре античного типа, когда в гражданской сфере еще остаются какие-то свободы, а в политической они отбираются. И в 20 век дает эти примеры. Собственно говоря, после веков христианского понимания несовершенства человека и того, что совершенство достигается только во Христе, после этого возникает принцип героя, который совершенен. Это понятно фюрер, это понятно вождь советский, да, это дуче, совершенный герой. Но этот герой уже не христианский герой, потому что христианин тут же скажет, ну какой же герой, дуче, он нарушает такие-то и такие-то и такие-то абсолютные принципы. И кроме того, понятно, что всяк человек ложь, всяк человек несовершенен. А уж точно он не христианский, он не воспроизводит в себе Христа потому-то, 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 потому-то. Именно поэтому религия становится врагом новых авторитарных или, если угодно, тоталитарных обществ. По-разному врагом. Где-то ее пытаются соблазнить, сломать и подчинить, как в гитлеровской Германии. Где-то договориться, что она будет особо, так сказать, не возникать и помалкивать. Это Италия, это Латеранский договор. А где-то уничтожить под корень с азиатской грубостью, как это было сделано в Советском Союзе. И очень характерно здесь мнение главного немецкого, собственно говоря, юриста, да, Карла Шмидта, который говорил, что фюрер выше закона, он сам по себе одушевленный закон. Когда-то даже самое сказал о себе Юстиниан, что он номос эм психос, одушевленный закон. А теперь это, в общем, совершенно не христианское, конечно, выражение. Хотя вроде бы и святой император. Теперь то же самое о фюрере говорит величайший юрист 20 века немецкий. Что он выше закона, значит, законом он не судится. Значит, законы от него исходят, а не его контролируют и просвечивают. Понимаете? Вот. То есть идея вождя, стоящего вне категории падшести, и даже падшестью человеческой непроверяемого, потому что он стоит над законом, это идея 20 века. И на самом деле, конечно, катастрофа вот первой половины 20 века, вот этих страшных тиранических режимов, которые унесли невероятное количество людей, которые показали, что, собственно, непроверяемое законом, каким законом? Христианским законом, конечно, то есть абсолютным законом, а не пишущимся от людей законом, непроверяемое абсолютным законом человеческой личности, это катастрофа. И мало кто сомневается, ну, у нас по невежеству многие сомневаются, что такие люди, как Ленин, Сталин, там, Гитлер, Муссолини, это катастрофа для человечества. И реакцией на это стал такой вторичный либерализм. Он сначала был в христианских формах, в 40-е, в 50-е, 60-е годы был рассвет, новый рассвет вот такого христианского понимания демократии. Что-то делалось между войнами в этом отношении, очень интересные работы Мунье во Франции там, и того же Бердяева в русской мысли. Но Георгия Федотова. Но важно то, что после войны вот была реакция на этот антихристианский тоталитаризм и желание построить христианское общество. Собственно говоря, вот посмотрите, Конрад Аденауэр в Германии, Джузеппе Дассетти в Италии. Да? Это ведь все люди, которые... Дассетти вообще стал аскетом потом, монахом. Я его видел в последние годы, с ним общался. Это потрясающий человек святой жизни. Это тот, кто составлял первую конституцию послевоенной Италии. Вот. То есть это люди, которые попытались вернуть христианские принципы. Конечно, прекрасно зная и Локка, и Гоббса, и философию XIX века, культурнейшие люди. Вот. Они попытались это, но это не удалось. Вот это было снято в этих студенческих революции конца 60-х годов, и из них уже вышла другая Европа, опять античная Европа. Европа, в которой человек ценен сам по себе, человек ценен в своей падшести, не в потенции своей божественной свободы, не в потенции своей свободы, которая может привести к божественности, но ценен в своей падшести, в своей, если угодно, эмпирике. Он ценен в своей эмпирической сущности. То, что происходило после конца 60-х годов, вот этот распад нравственных парадигм Европы, новый распад. Первый был распад, конечно, это конец 19-го, начало 20 века. Вот этот новый, уже такой явный, кичливый распад нравственной парадигмы, он исходил ведь из этого принципа, что человек ценен сам по себе, и в этой ценности самой по себе мы будем устанавливать новый политический порядок. И поэтому нету лидеров. Почти нет лидеров. А те, кто есть, это люди, о которых шепотом говорят, что это люди, в общем, которые стоят на христианской ценности. Как сейчас говорят там о той же Ангеле Меркель или о бывшем, умершем недавно, бывшем президенте Германии фон Вайтзекере или о нынешнем министре иностранных дел Германии. Вот, но это так, шепотом и свои. А в основном мир живет без ценностей. И мы знаем, к чему это приводит. Демократия, античная демократия без ценностей приводит к античной диктатуре. Античная диктатура ставит человека над законом, правителя над законом. Ведь селевкидские цари умудрились даже себя называть богом. Есть такая приставка «бог», «фаос» к имени царя. Вот. Так что мы сейчас как бы... стоим на таком новом перепутье. С одной стороны, Европа наслаждается, вообще Запад наслаждается тем, что создано государство всеобщего благоденствия. Богатое государство, где собираются налоги, которые потом распределяются людьми, обществом на те или иные цели. Но постепенно оно устает от этого. И оно предполагает, что может найтись тот, кто лучше многих знает о том, куда эти налоги посылать. На что эти налоги тратить? С этого все и начинается. Как всегда, сейчас мы стоим перед новым выбором. Мы – это не Россия в данном случае, даже не столько Россия. Разломанная, сожженная, которой просто еще очень тяжело. А Запад, Западная Европа, в которой не было, как у нас или в Китае, уничтожения культурной матрицы, она стоит перед выбором. Христианское понимание свободы, локковское понимание свободы, либерализм как принципиальная позиция христианина относительно власти другого христианина и вообще другого человека. Или же это античное понимание свободы, послерелигиозное понимание свободы. Первое. Через ряд опытов и потрясений ведет к свободе. Второе, через ряд опытов и потрясений ведет к тирании. Но, впрочем, мы знаем, что это не конечные продукты, что и то обратимо. Правда, в обратимости есть свой предел. Этот предел – это разрушение культурной матрицы общества. Общество может перестать быть христианским, как перестало наше общество. И тогда процесс восстановления, даже через самые жестокие опыты, может быть очень тяжелым, боюсь сказать, но и невозможным. Но всегда остается свобода. Свобода тех, кто понимает свою ответственность за судьбу других, за судьбу общества и в конечном счете за свою судьбу в этом вечном хождении перед абсолютной правдой. Спасибо.
Спасибо большое, Андрей Борисович. Я, когда вот прозвучали последние слова этого выступления, мне как-то вдруг почему-то вспомнилось последние слова произведения Цицерона о государстве. Это Цицерон, конечно, не был христианином, да, но точно такой же очень сходный призыв, если общество римское утратит вот ту систему ценностей, которую оно уже начинает утрачивать, оно рухнет, оно исчезнет. Вот. Ну, уважаемые коллеги, сейчас я предлагаю таким образом поступить. Наверное, мы зададим вопросы Андрею Борисовичу, да, и потом ваше выступление, ваша реакция, потому что по этому выступлению, вот хорошо, что к нам пришел человек извне института, мы здесь варимся в своем соку, а здесь совершенно, вот для меня, например, совершенно какой-то иная, если хотите, матрица, совершенно иная система построения понятий, представлений. Интересно было бы сопоставить ее с, вот, с тем, к чему мы здесь склоняемся. Пожалуйста, вопросы. Пожалуйста, поднимайте руки. Я плохо вижу. Это беда. Поэтому повыше руки поднимайте, чтобы я могла и говорить в микрофон желательно. Пожалуйста, есть какие-то вопросы? Если нет, я могу задать пока вопрос, пока вы думаете. Ага, пожалуйста.
Угу. Вы так тесно связываете либерализм и мораль с христианством.
Только называйте себя, потому что запись идет.
Николаевич.
Да.
Такая тесная эта связь, что возникает вопрос, а как это сочетается с эмпирическим наблюдаемым фактором, что есть среди атеистов довольно немало людей, которые во многом проявляют положительные моральные качества и даже, можно сказать, иные, чем среди верующих.
Давайте, может быть, сделаем... Так, может быть, три вопроса. Андрей Борисович, как вы считаете?
Пожалуйста, как у вас принято?
Давайте три вопроса, да? И если есть еще два вопроса, и потом ответ, чтобы... Три вопроса и один ответ на три вопроса. Пожалуйста, есть еще вопросы? Ага. Значит, тогда у меня вопрос такой. Ну, у меня ряд вопросов, но я пока один вот задам. Андрей Борисович, вот вы говорите о истоках западной матрицы, да, религиозной матрицы, вы относите к зороастризму, и вы, так сказать, считаете, что даже Египет сюда относится и так далее. Это совершенно неожиданная постановка вопроса вот для меня, например, потому что мы привыкли разделять на, скажем так, античные истоки, да, западная. И даже в самой Греции, в самом была дозападная, скажем так, общая, как сказать, восточная тенденция, да, и потом вот развивается только позднее. То есть Греция — это такая девиация, вот с этого начинается. Мы привыкли Европу с этого начинать, да, и сама Греция, она частично восток, частично запад. И как вот соотносится то, о чем вы говорите, с этой постановкой вопроса? И второй вопрос такой. Язычество и христианство, вы как-то разделяете эти вещи или нет? Вы вообще не использовали ни разу понятие, вы говорите, античное, современная Европа возвращается к античному типу демократии. Не значит ли это, что христианство уходит из Европы и возвращается языческий принцип? И языческий принцип с необходимостью ведет к авторитаризму. То есть сама язык, и поэтому необходима каждый раз заново прививка христианского принципа.
что еще один вопрос.
Еще вопрос есть? Пожалуйста.
Да, у меня вопрос по поводу понятия вот культурной матрицы, которым вы оперировали неоднократно. Не кажется ли вам, что сама постановка вопроса о наличии вот некой неизменной матрицы культурной, во-первых, она игнорирует некоторую сложность и динамичность ценностных систем в любом обществе, да, можно сопоставить там ценности Европы 9 века, там, 20-го, и мы, наверное, много разного найдем. И, во-вторых, в этой концепции есть некая предзаданность, то есть вот есть культурная матрица такая-то у этого общества, значит, оно развивалось определенным образом и по-другому развиваться не могло. То есть если здесь какая-то действительно свобода, какие-то развилки при наличии вот этой матрицы, как соотносится наличие матрицы и возможности действительно выбирать, возможности видеть какие-то варианты развития?
Понятно.
И в дополнение к моему вопросу, просто вы считаете, что свобода, вот западная матрица включает в себя вот этот момент свободы, а свобода, возможно, вне христианства? Вам кажется, что вне христианства, в язычестве существует свобода?
Угу. Спасибо огромное. Вы знаете, каждый из этих вопросов, это, в общем, ну, целый трактат. Вот. Что касается моральности атеистов, ну, понимаете, во-первых, мораль – это ведь разные у нее источники. Понимаете, есть рациональная мораль, вспомните, что делал там Чернышевского. Рациональная мораль Фаланстера, то есть, что важно, это принцип такого разумного эгоизма, да, как вот там-то говорится. Вот. Во-вторых, есть ведь еще так называемая уходящая, убегающая мораль. То есть, когда общество еще религиозно, эти все вещи нормативны. Ну, скажем, потом следующее поколение отбрасывает религию, но нормы еще остаются. Вспомните слова Алексея Константиновича Толстого про этих самых уже вольнодумцев там. Но все ж венчаться не желает без флёра д'оранжа и фаты. Понимаете, уже он говорит, пойдем там в народ и все, это своего мужа. Но хочет еще венчаться по всем правилам. Вот, проходит еще одно-два поколения, это исчезает. Понимаете? То есть религиозная установка эродирует постепенно, не в одно поколение, а в общем в 2, 3, 4 поколения она эродирует очень сильно. Ну, опять же, люди есть люди, всюду есть исключения. Но, опять же, нравственная мотивация, она не обязательно может быть мотивацией религиозной, конечно же. Вот, могут быть совершенно другие мотивации, ну, скажем, воздерживаться случайных связей, чтобы не заболеть СПИДом, и лучше сохранить собственную семью, потому что иначе тебе плохо будет в старости. Никакой тут религиозной мотивации нет, есть чисто рациональная мотивация, ну, каких-то правильных, да, семейных отношений. Теперь ваши вопросы о Востоке и Западе, язычестве и христианстве. Да, понимаете, Восток и Запад – это не вкусовые категории. Дело в том, что в основе их лежит разное, как вы уже увидели из моего доклада, разное понимание некоторых принципиальных, важнейших позиций. То есть мир – реальность или иллюзия? Мир создан для человека и является некоторым местом, где человек может свободно себя реализовывать, это западная модель, да? Или мир есть истечение абсолютного божественного совершенства и не отделен от Запада, и там нет мест свободе воли человека в положительном смысле, Дальний Восток. Ну, есть масса других параметров, эти три типа мировидения, очень сильно отличающихся, южноазиатский, дальневосточный и западный, они реальность объективная, понимаете? И интересно, что одно и то же индоарийский субстрат, разделившись, ну, где-то на грани второго и первого тысячелетия до Рождества Христова, он порождает зороастрийскую традицию в Иране и упанишадическую традицию в Индии. То есть это одна и та же матрица, одни и те же веды, одни и те же понятия, а две совершенно разных формы. Значит, это просто с этим связан и ваш вопрос о культурной матрице. Вы же помните, я вначале как раз сказал, что культурная матрица может уничтожаться, да, вот этим коммунизмом, вообще вот таким тотальным уничтожением культуры. Для меня это загадка, вы знаете, для меня нерешенный далеко вопрос. Конечно, зная свободу воли человека, я считаю, что человек свободен внутри культуры. А с другой стороны, я с удивлением вижу, что Земля, ну, Земля, естественно, в фигуральном смысле, как культурная матрица, она накладывает отпечаток. Интересно, что очень многие вещи, которые появились, например, в Индии, после вот этого распада индоарийской общности, начиная с Упанишад, эти вещи, видимо, были в цивилизации Мохенджо-Даро-Хараппа, то есть в более ранней цивилизации того же региона, полностью отвергнутой арийским нашествием, полностью отвергнутой. И это проявилось. И несколько раз в Упанишадах звучит одна и та же фраза, когда начинается разговор вот этих новых индийских реальностях, чисто духовного мира, вот этого таттвамаси. «Я тебе расскажу то, что еще не знает ни один брахман». Ну, откуда знает сам рассказывающий? Он знает это, видимо, из того, что знают народ Земли, вот те, кто были здесь раньше. И отсюда начинается вот это повествование, там, учение о пяти огнях, ну, чисто духу перерождения, переселения и так далее. То, чего нет в Авесте. Вот, то есть Земля что-то значит. Как? Почему? Я не знаю. Это я об этом думаю, может быть, уже старый и не додумаю до конца, но я чувствую, что эти вещи значимы. То есть в цивилизации есть элемент культурного строительства, случайного или сознательного, и есть элемент преемства совсем непонятного. Но он есть, он безусловно есть. И в этом смысле западный ареал, это западная цивилизация, это все к западу от Инда. Все к западу от Инда. И никакой ислам не восток. Это типично западная религия, которая отличается от христианства, но это другая, скажем, иудаизм. Это западные религиозные формы. И Египет – это западная религиозная форма с его учением о страшном суде, воскресении мертвых, воскресении телесном, да, и так далее, и свободе воли, чего нет ни в Индии, скажем, и нету на Дальнем Востоке. Вот теперь язычество, христианство. Это очень хороший вопрос. Для нас мы все любим это слово язычество. На самом деле это слово же бессодержательное совершенно. Если вы посмотрите по-гречески, слово язычество это таитни. Да? Это народы. Это народы. Это народная вера, это народная религия. И ни больше, ни меньше. Любая народная религия это язычество. Она может... А религия, скажем, пророческое, вот привнесенное, которое раньше не было, в которое народ обращается, это уже не язычество, понимаете?
Августин бы с вами не согласился.
Кто?
Августин, Аврелий.
Не, ну, скажи, Аврелий.
Сказал, есть язычество, которое завело нас.
Нет, а что же язычество?
А есть...
Язычество, он же использует то же самое, погани. Он же говорит, да. он же использует да. Слово
«папаганус». Но тем не менее он четко различие проводит, что христианство может спасти, язычество нет.
Правильно, вот. Правильно. Смысл заключается здесь в очень простой вещи. Что религия народная, которую исповедует большинство его современников, она не спасает. Потому что она не дает ответ на целый ряд вопросов, вопрошаний, на которые дает... Об этом я говорил сегодня, понимаете? Язычество – это не то, что не спасает. Язычество – это религия, ну, если угодно, индоарийская религия – это язычество. А зороастризм – это уже пророческая религия, это не язычество. Потому что она, мы совершенно точно знаем, когда пророк пошел против своего народа, против своей веры и так далее. Вот. В этом смысле, там, скажем, почему ветхозаветная религия не язычество? Потому что кто такие евреи? Это же обычные арамеи. Но как Хапиру, да, перешедшие реку. Обычные арамеи, которые в лице Авраама перешли реку, которые ушли, повинуясь голосу Бога. Им была дана другая традиция, не их традиционная арамейская вера, а другая традиция. Поэтому для меня категория язычества, как альтернативного, там, скажем, христианству, не существует. Да, конечно, религия греков, дохристианская религия греков, это религия народа. В этом смысле это язычество. Но язычество может быть монотеистичным, может быть политеистичным, может быть каким угодно. Понимаете, язычество очень разнообразно. Скажем, религия Индии, да, ведическая религия, там категория, сложнейшая богословская категория, вот это самое аджа, нерожденного. Из пупа нерожденного-то выходит нечто, что дает рождение всем существам. То есть вот это нерожденное, единый Бог, запредельный миру, естественно, не имеющий, наверное, лица, личность, а может имеющий, трудно сказать, надо этим серьезно заниматься. Вот, но это язычество. Это язычество. Понимаете, мы всегда считаем, что язычество – это что-то вот из типа куна, мифа и легенды Древней Греции. Но это совсем не это. А за то же язычество греков идет в такие глубины, если им серьезно заниматься, и серьезно смотреть, что такое хаос и так далее. Понимаете? Так что вот я бы так сказал, что... Но действительно христиан для нашего с вами вопроса очень важно, что христиан задает то, чего я не знаю ни в одной дохристианской или внехристианской модели. Это категория длящегося грехопадения. Категория длящегося грехопадения, без которого и приход Христа бессмысленен. Да? Вот, именно длящееся грехопадение, ну, суммируя, в политической сфере, после нескольких проб и ошибок, дает в итоге категорию, дает в итоге вот систему либерализма. Вот. Потом мне еще был задан вопрос о свободе, я записал, но я уже, честно говоря, не помню, в каком контексте о свободе меня кто-то спросил.
Свобода вне христианства.
Да. Конечно. Понимаете, вот в этом памятнике мемфисского богословия, который... В общем, по языку, это язык Древнего Царства, это, видимо, эпоха, ну, синхронная текстом пирамиды Уноса, то есть середины третьего тысячелетия, но записан намного позже по повелению царя Шабаки. Вот, и сейчас хранится в Британском музее, это памятник интересный. Там есть такие слова, ну, там, естественно, все это в форме мифа дается, но там... Есть такие слова, что Бог творец, который, кстати, творит мир словом. Словом. Это было это потрясающее тоже явление, когда первый Брестед, первый, собственно, переводчик этого текста на вообще европейский язык, в данном случае на английский, он его перевел и опубликовал в Цайтшрифте египетском в 1901 году. Он был потрясен, говорит, мы думали, что это только Евангелие от Иоанна, оказывается, это за 2500 лет до Евангелия от Иоанна все это есть, творение мира словом. Вот он там говорит, Бог творец, что я творю все потребное и для любимого, для всех людей, и для тех, кто творит любимое, и для тех, кто творит ненавидимое. Ну, мною, Богом, да? Но я цитирую по памяти, поэтому... Но жизнь получает послушный, а смерть обретает преступник. То есть послушный воле Бога обретает жизнь. Значит, то есть свобода, она... в человеке. И есть там другой текст, там 1130 речение текстов саркофагов, там то же самое говорит, что я не заставлял их поступать плохо. Это они сами избрали плохое. То есть категория свободы присутствует. Нет категории длящегося грехопадения. Вот уникальна категория длящегося грехопадения. То, что совершил, грубо говоря, первый человек, Адам, это в каждом из нас. Это чисто христианское, редчайшее христианское как бы явление.
То есть это связано с идеей единства рода человеческого, которое в христианстве, и которого нет в язычестве. Я продолжаю свою линию. Хорошо, уважаемые коллеги, а пожалуйста, кто хотел бы выступить? А, вопросик, пожалуйста. А Антонов Александр Васильевич. Только Александр Васильевич в эту...
Сюда.
В этот, да. Микрофон.
Да, Андрей Борисович, вопрос такой. Вот в связи, там, вы говорите, Шмидт, фюрер выше закона, он сам творит закон. Это постхристианское, так сказать, вот эти мотивы. А как вы просто прокомментируете кратко такую извечную, неискоренимую любовь русского сердца, миленький царь Иван Васильевич? Вот, пожалуйста, несколько слов по поводу христианства и постхристианства. И вот это творец закона, фюрер, и царь, который может и карать, и миловать, как хочет, и вообще без вопросов. В панелике с либералом Курбским, кстати, в этом плане.
Слушайте, да, пожалуйста, пожалуйста.
Пожалуйста.
Нажмите кнопочку.
Ну, в культуре нет генетики.
Нет динамики?
Генетики нет, генетики.
Генетики нет.
Почва и кровь здесь не имеют влияния, не оказывают влияния. А в ходе ответа на вопрос,
да?
Вот упомянули о влиянии Земли. Ну, есть такой термин и категория «дух ландшафта». Вот вы сказали, что приходят новые племена в какую-то местность и становятся похожими на тех, кто жил здесь раньше, хотя никакого с ними родства не имеют. И вот не представляется ли вам, что после разрушения ценностей наших православных, вот вы сказали, что здесь у нас теперь православия нет, только вот так вот внешние атрибуты, что сохранилось вот то, что дает земля, и в этом наше упование.
Что сохранилось?
Сохранилось. То, что дает земля. Душа народа сохранилась, простите, идущая от ландшафта. Да. Так, сохранившись, она в ландшафте сохранилась, простите.
Да.
Вот в наших пейзажах, ну, я не стану это развивать.
Я понимаю вас.
Ага. Еще вопрос третий. Так, ну хорошо, тогда отвечаем.
Ну, вы знаете, склонность к диктатору, вот к тому, кто рубит тебе голову, это, в общем, да, действительно, это есть в нашем народе. Это старая традиция. Но опять же, понимаете, ну все не так просто, потому что довольно нелегко утверждалось авторитарное государство в Московии, даже в Московии, хотя, безусловно, мы должны сказать, что Московия, не отвоеванная у татар, в ней была склонность к авторитаризму по целому ряду причин больше, чем у западной части Руси, отвоеванной еще в 60-е годы XIV века, да, Альгердом. И в этом смысле и потому-то и понадобилась опричнина Ивану Грозному, что надо было довольно много сломать своелюбий, себелюбий, чтобы утвердить собственную власть. И в итоге все чем кончилось? Катастрофа. Понимаете? Это было органично, и в то же время это кончилось, ну, в общем, практически смутой и гибелью России. Если бы не чудо, всем известное, то, скорее всего, тогда бы, вот, в 1612 году все бы и закончилось. Вот, но не закончилось. Поэтому я не затрудняюсь сказать, почему, но действительно общество было уничтожено и сломано. Как историк я могу совершенно точно констатировать, что вот при Федоре Иоанновиче, в общем-то, народ просто зализывал раны и ни о чем не помышлял, и ничего не хотел. Понимаете, он хотел просто спокойно жить. А спокойно жить-то, видимо, не получается. Надо всегда чего-то хотеть. Так что, да, эта склонность есть в русском народе. А в немецком она по-другому проявляется. Понимаете, у нас это пассивное подчинение власти, а в Германии это активное ей служение. Такой же совершенно террористической власти. Вот. У нас большинство людей склоняется и подчиняется, и потом боготворят этого убийцу. Там активно сотрудничают, а потом проклинают сами себя. Немножко разный тип. Вот. Но опять же, каждый этот вопрос – это размышление на целый вечер. Это новый Федон, понимаете, это новый Протагор. нашей с вами беседе может появиться. Так, вот теперь культуры нет генетики и есть генетика. Да, конечно, я сам понимаю прекрасно, что я здесь допустил противоречие, это сознательное противоречие. Я же вам честно сказал, что я до конца не знаю. Не знаю. Я знаю, что не воспроизводятся культурные формы, если их уничтожать тщательно, как уничтожали большевики там, или китайские коммунисты. Они ломаются, и в обществе возникает пустыня духовная, страшная пустыня. Никакой ландшафт, речки и поля ничего не меняет, тем более, что и ландшафт замусоривается и уничтожается страшной силой и в Китае, и у нас, где экологические проблемы, это самое главное. Но с другой стороны, я думаю, что ведь, понимаете, для христианина что важно, что в пределе один спасает всех, немногие спасают многих. И мне кажется, что пока вот мы здесь сидим и беседуем, и думаем на какие-то серьезные высокие темы, еще далеко не все кончено. И ландшафт – это не реки и озера, а ландшафт – это наши с вами души. Души. И как мы расположим наши души, такие будут наши реки и озера. Вот понимаете, я вижу здесь другую взаимосвязь.
Спасибо.
Ну что, друзья?
Ну что, коллеги, еще есть вопросы? Да, пожалуйста, только представьтесь, потому что не все вас знают.
Значит, я хотел бы, во-первых, высказать некоторое осторожное, призыв к осторожности в отношении, поделикатнее, педалирования индоарийской природы. Потому что мне кажется, что всегда выбирая, даже наши прекрасные структуралисты, Демезили и прочие, рассказывая о структурах интеллектуальных, структурах сознания, о пантеоне богов и так далее, они, конечно, рассказывали про индуариев, но старались все время опереться на структуры более глубокие, чем чисто историко-этнические понятия. Потому что мы знаем, что за этнографией внизу лежит антропология, которая глубже, чем этнография. А за антропологией лежат еще более глубокие вещи, которые касаются сознания и содержат противоречия материальным и нематериальным, там можно говорить о носителе там, и так далее. И это как раз имеет касательство к теме почвы, более глубоких структур. То есть, в общем-то, я хотел призвать бы к тому, чтобы быть осторожнее с индоарийской темой и вот больше думать в сторону глубоких структур. Мне бы казалось, что это было бы логичнее. Второй момент. По поводу смены слома парадигмы, про Китай я даже не буду говорить, потому что там все сложнее, чем...
Вообще все намного сложнее.
Да, все сложнее, чем просто культурная революция. Достаточно, просто помните, полемику по поводу политики Гоминдана между Чан Кайши и Ван Цзинем, когда там как раз говорилось о свободе воли, о праве народа на историю. Это важно. Но что касается, так, поэтому культурная парадигма там ломалась довольно долго, и это произошло не во время культурной революции. А уж по поводу России, что касается слова парадигмы, то я не могу не сказать, что с моей точки зрения парадигма стала ломаться сильно до большевиков. И, собственно говоря, вот то пространство, в котором жила там Петербургская империя там с конца 17-го практически до Петербурга и до 17-го года, это был надломленный период, в котором мы жили в состоянии надлома, когда вот копился вес и в конце концов все это. Ну, в общем, просто, кроме того, что это слом парадигмы культурной или культурной матрицы, это растянутое во времени событие, которое может быть гораздо более динамичным, чем нам кажется. Спасибо.
Мы уже перешли к комментариям. Пожалуйста, комментарии еще какие-то, кто-то хочет высказаться. Пожалуйста, только называйте себя, хорошо? Сколько вы хотите, Борис Григорьевич?
Мне надо скоро убегать уже.
Сколько вам нужно? Хорошо.
Тогда какие еще проблемы?
Сочные рельефные
мазки. Нет, включен.
Вот, и такая очень сочная, смачная картина, говорю, такая ван-гоговская картина, но я, наверное, немножко о прозе жизни, и все, что я сейчас скажу, у меня будет 4 замечания, они все будут сфокусированы на том, что я воспринимал как основная тема выступления, то есть связь христианства и либерализма. То есть сугубо об этом. Мое первое замечание, самого общего плана, оно касается, собственно, понятия свободы. Вот здесь, на мой взгляд, есть великий вопрос, и, наверное, от его решения, собственно, все остальное будет зависеть. Есть ли единственно верное понимание свободы, как идея, как концепция, то есть мы ее определили, единственно верно, будь то христианская или какое угодно. Или свобода есть то, что оперирует всегда в неких контекстах, как в свое время Мерло-Понти сказал в этой великой книге «Гуманизм и террор», что свобода как идея – это всегда террор. Свобода как свобода есть только то, что освобождает конкретных людей от конкретных видов угнетения. То есть свобода есть освобождение, повторяю, конкретных людей от конкретных видов угнетения, или ее нет вообще. Как идея она может терроризировать, как любая другая идея. Никакого иммунитета от терроризирования у идеи свободы, даже, на мой взгляд, у идеи христианства, у любой идеи нет. Терроризирует или не терроризирует идея, это, собственно, зависит от того, в каких контекстах она находится, кто ее инструментализирует и так далее и тому подобное. И, конечно, я не могу сейчас об этом говорить, если мне там времени, но вообще-то очень интересно так даже эскизно подумать, как трансформировалась европейская, ну, скажем так, в Европе, хотя Европа, естественно, сама по себе историческое понятие, я сейчас говорю очень как-то так анахронистически, но вот как античная свобода, совсем не свобода там для Фюстель де Куланжа там или еще каких-то французских либералов 19 века, как либеральная свобода, абсолютно не свобода для упомянутого Фридриха Ницше, там вообще последние люди там балуются, да, так говорил Заратустра, ну и так далее. То есть вот что нам делать с этим многообразием свобод, вообще-то говоря? И многообразием ведь не придуманным, а многообразием в каких-то контекстах, и эти идеи свободы работали, и работали на что-то, вот это, собственно, у меня первый вопрос. То есть я бы, хотя не могу это доказывать, естественно, свою позицию сформулировал так. Я не верил и не верю, что есть единственное истинное понимание свободы. И, наверное, все же моя точка зрения ближе всего вот к этой формулировке Мариса Мерло-Понти насчет того, что свобода есть освобождение или она есть террор. Второе. Это уже непосредственно касается свободы, и как свободы воли, и прежде всего связи свободы и либерализма. Мое представление, вообще-то говоря, заключается в том, что либерализм и исторически, причем и в философском плане, и в плане реальных политических практик, формировался, скорее всего, как некое освобождение от морали вообще. Освобождение, здесь можно, конечно, поиграть, это тоже интересно была бы игра, собственно, употреблялось понятие ценности, как мы знаем, это сугубо новоевропейское, вообще понятие 19 века, в античности раньше были добродетели, превращение добродетелей в ценности, само по себе очень интересная вещь, об этом говорить не буду, но то, как формировался либерализм, это было, понимаете, создание неких механизмов, которые были призваны работать вообще независимо от того, добродетельные или нет, и в какой мере они добродетельные, порочные, правители и управляемые. У того же упомянутого Гоббса суверен, он вообще никак в терминах добродетели не описывается, это есть некий механизм. Самое великое, к великому моему сожалению, почему-то не переведенное в нашем классическом двухтомике мысли у Юма, есть замечательная статья под названием «Of the Independence of Parliament», которая начинается с его формулировки такой, что есть единственная политическая максима, если мы вообще хотим понимать политику, максима это заключается в необходимости допущения о том, что все политики являются мерзавцами, и при этом нужно создать достойное общежитие. И это, видимо, как раз та логика, в которой все шотландское просвещение оперировало с передачей этой традиции 19 веку. Так вот, создание, собственно, вот этих механизмов, которые независимы от моральной подпитки. Конечно, опять же, это буквально один мазок. Очень интересно посмотреть эволюцию жанра, который был известен как «Зерцало князей». И вот даже сопоставить, скажем, вот Эразм пишет свое «Воспитание христианского государя», по-моему, так на русский это переводится, и несколько лет до этого выходит «Государь Макиавелли». Вот Эразм еще пытается сконструировать, это очень такая традиционная тема, уходящая в зерцало, там, вплоть до Аквината и так далее, вот какими добродетелями должен обладать христианский государь. И сам не верит, что это реально, с этой трагической фразой, а если правителем овладеют глупые мысли и низкие желания, то на что нам надеяться, и во что превращается луч надежды на достойное правление. И ответить ему нечего. А вот то, что Макиавелли делает, и в этом, по-моему, как раз вот, ну и его величие, и формирование вообще вот политической теории нового времени, ему этого вообще не нужно. И ему не нужно этих добродетелей. И, конечно, это ни в коем случае не наушничество и не инструктаж правителя, это самая вульгарная и глупая интерпретация Макиавелли, это просто описание новых механизмов, механизмов создания новых государств. Ну и так далее. Ну и, естественно, там федералист, в котором там Гамильтон, Мэдисон и Джей, ну и так далее. И, собственно, описание этих механизмов, которые отрываются от самой идеи свободы воли. И равным образом у Канта легальность, моральность, ну легальность гражданского общества, моральность оставим для автономии и так далее. И самое мы даже третье сделал, самое последнее замечание. Вот как-то, по-моему, не прозвучала тема, вот это довольно грустно, о том, собственно, как либерализм с демократией это взаимодействует. Ведь тут никакого естественного сродства-то нет. Напряжение было колоссальным. Либерализм-то, собственно, в каком 18-м, в начале 19 века формируется. Это ведь фундаментально антидемократическое явление в полном смысле слова. И навскидку любых там от Канта и далее, и до, и после. Это самая решительная критика демократии как чего-то безмерно гнусного. И вот эта великая формулировка лорда Макалея времен реформы избирательного права в Англии. Демократия – это наступление варварства, ничего иного. Так вот, в том смысле, что либерализм, вот я хочу подчеркнуть, вы сказали, либерализм – это есть некая институционализация конфликта. Но проблема в том, что этот конфликт всегда очень жестко очерчен. И далеко не все виды конфликта институционализированы, какие-то должны быть вытеснены и жесточайшим образом совершенно нелиберально подавлены. И вот эта локковская свобода в том же эссе «Веротерпимости», ведь там что? Помните, католиков терпеть нужно, но тех католиков, которые не признают примат Папы Римского, такие очень оригинальные католики, очень своеобразные. Вот этих католиков, которые не католики, терпеть можно, с ними все в порядке, они в зоне толерантности. А те католики, которые остаются папистами, пользуясь той терминологией, ну, гнобить как можно, и вот это говорит либеральный свободомыслящий Лок. Понимаете, страшненькие такие вот вещи. Так вот, самое-то интересное, по-моему, это не, я считаю, это невозможно, не генезис идей, там, из христианской идеи вывести либерализм, из либерализма либеральную демократию, а посмотреть, ну, как вот у Фуко, это дисконтинуируется, вот эти вот разрывы. И когда к либерализму прививается демократия, соответственно, свобода, которая более-менее соответствует нашему сегодняшнему пониманию, это, по-моему, не филиация идей. Это, извините, грубо говоря, то, что сделал рабочий класс. Вот той же битвой за эти три тура реформ избирательного права в Англии, ну и так далее. То есть это была такая прививка, которая логически не вытекала ни из чего. И которая была, если хотите, ну такой случайностью политической борьбы. Все, спасибо за внимание, извините за многословие.
Ну, последнее слово. Да. Мы просто вынуждены остановиться, потому что спасибо, Борис Горьевич, интересно.
Я очень с огромной радостью, друзья мои, здесь встретился и говорил с робостью, понимая, что я, конечно, профан по сравнению с вами. И выслушал ваши вопросы и тем более ваши замечания. Я не буду вступать в спор, в полемику, тем более, что это и не нужно. Но скорее, это возможность многому учиться, о многом подумать. Большое спасибо за вот эту удивительную возможность, которую вы мне предоставили в Институте философии. Это очень приятно. И я думаю, что это такая прикидка, это опыт. Опыт посмотреть... ответить на обычный вопрос, почему? Почему все это появилось? Почему либеральная демократия, именно либеральная демократия в конечном счете, в общем-то, сформировалась в Европе? Как это произошло? Связано это как-то с спецификой европейского сознания религиозного или нет? Или это случайность, или это связано с античностью, или это ни с чем не связано. И вот я вам предложил мой вариант ответа. Разумеется, могут быть масса вариантов. Потому что если в математике можно что-то доказать, то в мире идей можно только что-то показать. Это понятно. А показывать каждый может свое, то, что у него есть. Вот. Единственное, вот, что касается, что просто не осталось непонимания, что касается индоарийских вещей, то, поверьте, я говорил не о этносе. Я говорил исключительно на анализе текста. Это анализ вет, в первую очередь ригведы, которым я посвятил довольно много времени, изучая с Татьяной Яковлевной Елизаренковой контексты эти с Севой Семенцовым. Вот, так что здесь не разговор о народе, об этносе, только и какой степени, какой народ соответствует ведам, мы же этого не знаем на самом-то деле. Вот, разговор о ведической традиции. Вот, пожалуй, и все. Я тут стал что-то набрасывать, опять написал слово «свобода», написал какие-то еще слова, но уже я даже не помню, что я хотел этим сказать. Так что огромное вам благодарность за приглашение и что вы так долго терпели меня. Спасибо.
Спасибо.